Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Тема моей проповеди – величие Божьей любви и непроглядность человеческого греха. Мы будем читать с вами Евангелие от Иоанна. Откройте третью главу Евангелия от Иоанна. Момент смерти Христа на Голгофе можно сравнить с всемирным потопом. Но только понимать этот потоп нужно как великое благо. Потоки любви Божией от распятого Христа – это мощная лавина любви Божией. Это лавина любви Божией, это вода, которая наполняет весь мир. Но были те, которые захотели оградить себя от любви Божией. Были те, которые стали строить дамбы вокруг своих домов и селений, дамбы отвержения и неверия, дамбы греха и непокорности. И тогда Божья любовь направилась к тем, кто с радостью принимал ее. Многие жаждущие находили в любви Божьей счастье и истинное удовлетворение. Они были полностью покрыты ею и черпали для себя высшее благо, которое никогда до этого не испытывали. Сегодня мы продолжим читать Евангелие от Иоанна со знаменитого стиха. Стиха, который по праву был назван Лютером Библии в миниатюре. Со стиха, который многим людям принес утешение. Со стиха, который вы любите цитировать, когда говорите с неверующими. Мы будем сегодня читать со стиха, который концентрирует наше внимание на источнике всего, первой личности Троицы, Боге Отце. На самом деле этот стих очень сильный и мощный. Его до конца невозможно понять. Этот стих ошеломляет глубиной Божьей любви к грешному человечеству. Этот стих невозможно вместить, даже если для этого мы использовали бы всю Вселенную. Этот стих никогда не перестает быть. Этот стих никогда не надоест, если вы примете его верой. Давайте прочитаем 16 стих 3 главы Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь». Вечно. Мы не должны забывать, что этот стих находится в контексте беседы Иисуса с Никодимом, с тем человеком, который был фарисей, учитель закона. Помните, мы говорили, что он был одним из членов Синедриона, он имел власть, и при этом, при всем при этом, он был невозрожденным человеком. Вы помните, вначале Иисус Христос, так как только начинает беседовать с Никодимом, Он обращает внимание Его на Духа Святого, как возрождающую личность, которая действует, как хочет и где хочет, которая действует абсолютно самостоятельно, не завися от человека. Эта личность совершает монергическую работу, то есть работу, которой не нужно добавлять человеческих усилий. Это личность, которая приходит к человеку и возрождает его из смерти. После этого Иисус Христос обращает внимание не только на Духа Святого, но и на Себя, на Сына Человеческого, которому должно было быть вознесенным, как медному змею посреди стана смертельно ужаленных грехом евреев. И в 16 стихе мы видим, внимание сосредотачивается на Боге Отце, который неимоверно сильно возлюбил мир грешников. Итак, в истории с Никодимом задействована вся Троица. Мы видим Духа Святого, который возрождает, мы видим Сына Человеческого, который восходит на крест, и мы видим Бога Отца, который раскрыл свои объятия всему миру. И сегодня мы с 16 по 20 стих, мы через эти слова, которые написал Иоанн, эти незамысловатые слова, раскроют перед нами драгоценный ларец Божьей любви. Скорее всего, эти слова с 16 по 21 стих, это не слова Иисуса Христа к Никодиму. Более вероятно, если мы наблюдаем за грамматикой, мы видим, что, скорее всего, это Иоанн уже вступает в он начинает комментировать, он делает выводы, он подводит итог той беседе, которая случилась между Иисусом Христом и Никодимом. Видно, как Иоанн расширяет применение слов Иисуса. Возможно, Иоанн думал о язычниках, о тех, которые прочитали бы историю о Никодиме и сказали: «Но это не для меня». Да, я вижу, Никодим – еврей, Иисус Христос тоже еврей, он пришел в Палестину, но я язычник. Как это может быть адресовано ко мне? Поэтому Иоанн делает сильнейшее применение ко всем людям, живущим в мире. Он обоснованно интерполирует между то применение к Никодиму, к людям, ко всему миру, ко всему человечеству. Он показывает, что трагедия Никодима – это трагедия всех людей. Он показывает, что проблема Никодима – это также твоя и моя проблема. Но в то же самое время наше ужасное состояние не может остановить Бога. Бог теперь не разводит руками, мол, как вас много Никодимов здесь на земле, как много невозрожденных людей, что я теперь могу сделать? Нет. Настало время во тьме греховного человечества засиять любви Божией. Настало время проявиться любви. Итак, в 5 стихах, 16 по 18, мы видим величие сияния Божьей любви. Мы видим, как любовь Божия излилась в Сыне на кресте. И затем Иоанн переходит к греху людей, к тому, как они отреагировали на эту великую любовь. Но сначала мы рассмотрим качество Божьей любви. Мы увидим, как проявилась Божья любовь, как открылось величие Божьей любви. Величие Божьей любви открылось в ее всеохватности. Посмотрите первые слова 16 стиха. «Ибо так возлюбил Бог мир». Иоанн особо подчеркивает, в конечном итоге Бог возлюбил не только избранный народ израильский, но весь мир, включая всех язычников, включая все нации, все национальности. Бог возлюбил весь мир. Не думай, Никодим, что Бог любит только избранный израильский народ. Не думай ты, что Бог особенно относится к русским людям. Не думайте, что особенно Бог благословляет только американцев. Нет, Бог любит всех людей. Мы видим в 16 стихе ясно, любовь Божия проливается на весь мир. Он любит и татар, и армян, и белорусов, и русских, и американцев, и китайцев. Кто-то может сказать: «Бог, ты любишь этих гастарбайтеров, узбеков и таджиков?» Да, тех, на которых ты как-то с презрением смотришь, тех, которых ты не любишь, от которых ты отворачиваешься, а тех, от которых плохо пахнет, а тех, от которых ты воротишь нос, те, которые, на которых ты смотришь с презрением, тех, которые выглядят на одно лицо и не такие красивые, как ты. Да, Бог любит именно их. Бог любит весь мир. Посмотри, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир». В это маленькое слово включены все нации, все народности, любой национальности, даже бомжи, которые вам неприятны. Эту идею универсальности Божьей любви открыта во втором послании Коринфянам 5:19. Там есть такие слова: «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». И опять мы видим Божью любовь ко всему миру. Фарисеи ожидали Мессию, который пришел бы истребить язычников и установить утопию для Израиля. Послушайте, когда фарисей беседовал с Иисусом Христом, когда Никодим пришел ко Христу, у него было представление, что язычники – это второсортный народ. Но здесь мы увидим Иоанн, он расширяет это понимание. Он говорит: нет, Никодим, на самом деле Бог любит весь мир. В это маленькое слово «мир» включены все нации, все народности. Никодим, не будь как Иона, который ожидал уничтожения Ниневии, который потирал руки и думал, но сейчас Бог уничтожит этих неверующих людей там, в Ниневии. Никодим, Бог возлюбил весь мир, поэтому Он и пощадил Ниневию. Поэтому сейчас Он хочет привлечь к себе всех людей, всех наций, любых народностей. И не удивляйтесь, если среди нас могут оказаться узбеки и таджики, те, которые презираемы этим миром, не устроены, никому не нужны в этом мире. Бог умер и за них. Бог любит и их. О величии Божьей любви свидетельствует не только ее всеохватность, но и ее действенность. Посмотрите в 16 стихе, «Ибо так возлюбил Бог мир», и дальше мы читаем, «что отдал Сына Своего Единородного». Интересно, маленькие два слова. Возлюбил так, что до такой степени возлюбил Бог мир. Это две руки, которые раскрывают дар Божий к нам. Бог не остановился на том, чтобы просто мы знали, Бог есть любовь. Бог не написал просто на небесах, люди, я есть любовь. Нет, любовь побуждает Бога действовать. Любовь ведет к результату, который проявляется в даре. Божья любовь – это не нечто статичное, там, оставшееся на небесах, хранящееся на небесах для нас. Напротив, любовь – это движущийся с огромной скоростью сгусток любви в направлении к человечеству. Любовь Божья движется в направлении ко всем людям. Любовь – дар Божьей любви. Послушайте, братья и сестры, дорогие друзья, отдать святого ангела ради греховного человечества было бы уже много. Если бы только Бог пожелал умертвить ангела за наши грехи, это было бы уже очень много. Но отдать своего сына – это высшая степень божественной жертвы. Посмотрите слово «единородного» в 16 стихе. «Так возлюбил Бог мир, что отдал кого? Сына своего единородного». Иоанн подчеркивает ценность Иисуса Христа. Единородный, уникальный, единственный. Тот, который в очах Божьих был единственным и уникальным. Единородный указывает на близкие, родственные отношения Сына Божьего с Отцом. Бог отдал самое драгоценное, того, кто любезен Ему. Бог отдал того, кто есть яркое отражение Его славы и Его образа. Бог отдал того, кто есть само воплощение невыразимой красоты и совершенства. Тот, который был дороже всего для Него. Августин сказал, что крест – это кафедра, с которой Бог проповедует о Божьей любви. Когда Он отдал самого драгоценного Сына, когда Он отдал самое драгоценное, что у Него было, тем самым Он провозгласил проповедь любви. Бог взял свое сердце и отдал его людям. А величие Божьей любви свидетельствует не только всеохватность и действенность любви, не только, что Бог охватил всем своим сердцем весь мир, не только то, что Он не остался там на небесах, но сошел на этот крест и проявил реально свою любовь в действии, в деле. О величии Божьей любви говорит ее целенаправленность. Посмотрите, как заканчивается 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы цель, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Божья любовь устремляется к цели. Без этого третьего не было бы никакого смысла. Если бы мы не услышали, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную, все не имело бы смысла. Все остальное, о чем вы сейчас слышали, вся охватность Божьей любви, действенность Божьей любви, это не имело бы смысла, если бы не было слова «дабы», если бы не было заключения 16 стиха. «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог отхватил своим сердцем весь мир. Затем Он отдал возлежащего у Него на груди Христа для определенной цели – уберечь нас от погибели и дать нам жизнь вечную. Вы спросите, от какой погибели? От какой погибели? О какой погибели идет речь? Дабы никто не погиб, но имел жизнь вечную. Слово «погиб» означает «разрушить». Слово «погибель» не подразумевает абсолютное уничтожение человека. Некоторые говорят, что погибель – это значит, раз был человек, и нету его вообще. Как некоторые говорят, когда видят, что кто-то умер, был человек и нет человека. На самом деле неправильно. Был человек и остался человек. Просто он сейчас находится в другом месте. Господь уберегает нас от погибели, от разрушения. В каком смысле? В том, что Бог создал человека быть вечно всегда. Человек никогда не будет уничтожен абсолютно. Человек будет в состоянии разрушения вечно. Либо бесцельное существование, полное боли и ужаса. Представьте осознание, что вы человек, и в то же самое время вы существуете вечно бесцельно, бессмысленно, находясь под ужасом и давлением преисподней. Либо вечная жизнь в непосредственной близости с источником жизни. Либо вечная жизнь, наполненная смыслом, наполненная общением с Иисусом Христом. Вот от чего уберегает любовь Божья нас. Любовь Божья уберегает нас от вечной, бессмысленной жизни там, будучи отлученным от любви Божией вечно в небесах. О величии Божьей любви свидетельствует ее спасающий акцент. Посмотрите 17 стих. Не только всеохватность Божьей любви видна в 16 стихе, не только то, что любовь Божия действует, не только то, что Божья любовь, она имеет цель. У любви Божией есть спасающий акцент. 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». 17 стих говорит о первом пришествии Христа. Слушайте, 17 стих говорит, что Бог послал не судить мир. Но вы знаете, будет второе пришествие Христа. И тогда Бог пошлет Сына уже с другой целью. Тогда у Сына будет уже другая цель. Об этом написано во втором послании Фессалоникийцам, 1 глава, 7 стих. О втором пришествии уже с другой целью говорится так. В явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его. И далее, смотрите, 8 стих, как ужасно. В пламенеющем огне, совершающего отмщение, кому? Не познавшим Бога и не покорявшимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от лица или от славы могущества Его. Вечная погибель, вечная погибель. Второе пришествие Иисуса Христа будет иметь другую цель. Это суд. Но в 17 стихе мы видим, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, ибо не послал в первый раз Бог Сына Своего, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Божья любовь дает отсрочку суда над миром. А значит, отсрочку имеешь и ты, если до сих пор не обратился. Есть те, которые в нашем зале находятся, и они до сих пор не примирились. Знаете, Бог дает отсрочку Божьего суда. Сейчас Он ставит акцент помиловать тебя. Сейчас Он хочет примириться, Он хочет проявить на тебя, к тебе свою любовь. Вот почему многие, не покоряющиеся Евангелию, пользуются многими благами, как и дети Божьи. Послушайте, крест Иисуса Христа, и когда Иисус Христос зашел на крест и умер там на кресте, и потом провозгласилась всеобъемлющая любовь, она выражается сейчас в тех благах, которые имеют многие неверующие люди. Как вы думаете, почему Бог до сих пор не уничтожает бунтующий мир? Почему Бог до сих пор посылает дождь и на тех, и на других? Почему солнце светит как верующим, как на верующих, так и не на верующих? Почему многие неверующие люди пользуются многими-многими благами? Потому что был крест, и потому что Бог любит весь мир, сейчас. И Божья любовь открывается в общей благодати. 2 Петра 3:9 мы читаем: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Сейчас время долготерпения. Между первым пришествием и вторым пришествием Христа есть период долготерпения, когда Бог сделал паузу и сказал: «Я не буду пока судить. Я буду ждать вас, люди». Евангелие от Луки 19:9. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Пророк Иезекииль говорит: «Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника». Послушайте, Бог, Он не радуется смерти грешника. Пророк Иезекииль ясно об этом говорит: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Первое послание Тимофею 4:10. «Мы уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Здесь мы видим ступени Божьей любви, интенсивность Божьей любви. Он говорит: Бог является Спасителем всех человеков. Значит ли этот стих, что все спасутся? Нет. Это значит, что сейчас Бог милует, пока дает благодать всем. Потому дальше написано: «Но наипаче верных». Бог спасет верных, то есть верующих. Послание к Титу 2:11. «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков». Благодать Божия спасительная для всех человеков. О величии Божьей любви свидетельствует ее абсолютная справедливость. Это пятое, что говорит о величии Божьей любви. О величии Божьей любви свидетельствует ее справедливость. Божья любовь абсолютно справедлива. И вот вопрос: почему Божья любовь справедлива? Как Бог может любить грешников? Как Бог может любить тех, кого, казалось бы, невозможно любить? Ведь в человеке нет ничего достойного божественной любви. В нас нет ничего, что могло бы привлечь к нам любовь Бога. Если вы до сих пор думаете, что в человеке есть какая-то искорка, на которую стоит обратить внимание. Некоторые говорят: знаете, есть люди неверующие, но они такие особенно неверующие. В них есть такая искорка Божьей любви. Но это ложь, это ересь. На самом деле написано: нет праведного ни одного. Все совратились, все до одного негодны. И об этом мы увидим, об этом Иоанн дальше говорит в 18 и 19 стихе. И когда мы говорим о любви Божьей, нам важно воспринимать концепцию Божьей любви вместе с судом Божьим. Послушайте. Если вы посмотрите 18 стих, Иоанн от любви Божией переходит к суду. Смотрите: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден». 19 стих говорит: «Суд же состоит в том». Совсем недавно Иоанн говорил о любви, и тут же в 18-19 стихе он говорит о суде. Почему? Разве можно совместить суд Божий и любовь Божью? Да. Абсолютно. Любовь Божья, она идет параллельно с судом Божьим. Любовь без суда – просто сентиментальность. Подход, определяющий любовь как представление человеку всего, что он пожелает, нельзя считать библейским. Если мы говорим, что любовь – это когда Бог говорит человеку: «Ну что ты хочешь? Я тебе все дам, дорогой друг. Все, что не пожелаешь, человек, я тебе дам». Нет, это на самом деле не библейская любовь. Это извращенное понимание о Божьей любви. Любовь в библейском смысле заключается в том, чтобы исполнить суд над грехом и в то же самое время дать возможность иметь отношение Бога с человеком. Божья любовь направлена на восстановление общения человека с Ним. Представление Иисуса Христа в качестве искупления за грех означает сохранение как суда, так и любви. Вот почему мы видим Иисуса Христа на кресте, потому что там совершился суд, поэтому оттуда и струится Божья любовь. Как сказал Пайпер, Бог не заметает под коврик вселенной все наши грехи, а затем, делая вид, что все в порядке, любит нас. Это не библейское понимание любви. Бог не просто закрывает глаза на грех, нет. Он говорит, грех должен быть наказан смертью, и потом идет и сам исполняет это. Он сам идет и умирает на кресте за грех людей. Если человек говорит, что принимает любовь Божью, но при этом не верит в Христа, то он даже близко не подобрался к сердцевине Божьей любви. Подлинная любовь живет в сфере веры. Любовь Божия ярко горит, если есть кислород веры, а не вакуум неверия. Где нет веры, там нет жизни. Посмотрите, 18 стих. «Верующий в Него не судится, а это значит, не погибнет». Божья любовь выводит верующих грешников из зала суда, не через задний вход. Бог выводит нас из зала суда не украдкой, но торжественно. Бог не говорит, ну все, давай побежим, убежим от суда. Он торжественно берет человека с скамьи подсудимых и выводит его из зала суда. Вы знаете, послание к римлянам рисует обстановку суда в мире. Мы часто об этом говорим. Послание к римлянам помещает человека на все человечество, на скамью подсудимых. И судья является Бог. И мы слышим такие слова. 3:10, послание к римлянам. «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Послушай, дорогой друг, ты находился на скамье подсудимых до того, как обратился к Богу. Каждый человек оказался на этой скамье. Но потом Божья любовь открылась в том, что Бог не судит. 18 стих говорит, «Верующий в Него не судится». Бог заходит в этот зал суда, и говорит, «Его я не сужу». Бог выводит нас из зала суда, стирает греховное личное дело, дает новый документ без единой помарки, избавляет от всякой вины и не вспоминает больше никогда наших грехов. В обычной жизни не так получается. Если человек попал в тюрьму, то потом это клеймо сопровождает его всю жизнь. Когда он выходит на свободу, то ему тяжело устроиться на работу. Многие люди относятся к бывшему заключенному с презрением. Они как-то с опаской относятся к этому человеку. Но Бог не так поступает, Божья любовь не так поступает к нам. Бог не как-то к нам относится с опаской, Он не клеймит нас. Он просто говорит, выйди из этого суда, и я тебя не сужу вообще. И я никогда не вспомню твоих грехов. Итак, мы видим сияние Божьей любви. Мы увидели с вами в 16 стихе всеохватность Божьей любви, потому что Бог возлюбил весь мир. Бог не расист, Он не националист, Он любит весь мир. Далее мы видим, Он отдал Сына Своего Единородного. Это говорит о том, что Божья любовь действует. Он в действии доказывает свою любовь. Он не остается на небе, там, просто среди ангелов, но Он спускается на крест с ржавыми гвоздями и с терновым венцом. И далее Божья любовь имеет цель. Посмотрите, третье заключение 16 стиха. «Верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Целенаправленность Божьей любви. Он хочет достичь наших сердец. Он хочет достичь каждого человека, чтобы он уверовал и имел спасение. В 17 стихе мы видим акцент Божьей любви на спасение. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». В 18 стихе мы видим, что Божья любовь выводит нас из зала суда. Божья любовь не судит на нас. Верующий в Него не судится. И далее, Вторая половина 18 стиха, 19 и 20 стих открывает всю палитру греха человека. Сначала мы увидели с вами, как проливается любовь с креста. Сначала мы увидели, насколько велика любовь Божья к человечеству. Но дальше мы видим в 18, в 19, в 20 стихе реакцию человека на эту Божью любовь. Посмотрите, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Посмотрите, в чем грех людей? Первое, люди пренебрегают даром Иисуса Христа. Тут написано, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал в кого? И опять он повторяет, Единородный Сын Божий. Иоанн как бы подчеркивает, от кого человек отказался. Посмотрите, 18 стих – это плевок в лицо Бога. Это когда неверующий человек поворачивается и плюет в лицо Бога и говорит, да мне все равно. Ну и что, что этот Сын Единородный? Ну и что, что Бог ты послал единственный? Ну и что, что ты взял свое сердце и вырвал, и отдал его нам? Я не хочу в это верить. И мы видим степень падения человечества. Мы видим греховность человечества, потому что не уверовали. Во имя кого? Здесь написано, не уверовали не просто в царя, не просто в президента, не в миллиардера, не в великого человека. Здесь написано, не уверовали в Единородного, в самую уникальную личность во Вселенной, в того, которого недостойна вся Вселенная. Человек позволил себе не верить в Единородного Сына. Это говорит о близости к Отцу, в Сына, в Того, у Которого одна и та же природа, что и у Отца, что и у Творца Вселенной. Человек не уверовал в Единородного Сына Божия, в Того, Кто есть Бог. Это плевок в лицо Христа, плевок в лицо Бога Отца. 19 стих и 20 раскрывает, как это произошло. Как произошло, что человек не уверовал в Сына Божия. И поэтому в 19 стихе он раскрывает этот суд, который произошел над людьми, которые отказываются от веры в Бога. Суд. Это слово означает процесс осуждения. Или осуждение состоит в том, что свет пришел в мир. Смотрите, Иоанн образно рисует пришествие Христа в этот мир. Иоанн использует разные сравнения для того, чтобы ярче показать. Суд состоит в том, что свет пришел в мир. Это как-то символично. Никодим пришел ночью ко Христу, а Христос был светом. Никодим пришел, вот она тьма, пришла ко Христу. И то же самое здесь мы видим. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Иисус пришел к Никодиму, или Никодим пришел ко Христу. Свет пришел в мир, но... И посмотрите, какие ужасные слова. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Вот это слово «возлюбили» – это то же самое слово, что и в Иоанна 3,16. Агапао. Агапао. Что произошло? В Иоанна 3,16, «Ибо так возлюбил Бог мир». В Иоанна 3,18, 3,19 мы читаем, «Но люди более возлюбили тьму». Сильнейший контраст. Бог возлюбил мир, но мир возлюбил тьму. Это безумие, это абсолютное непонимание, это слепота. Люди возлюбили тьму в ответ на любовь Бога Отца к ним. Люди возлюбили тьму, нежели свет. Почему же они возлюбили тьму? Потому что дела их были злы. Вот это выражение, дела их были злы, это не что иное, как болото, в котором пребывают неверующие люди. Послушайте, братья и сестры, вот почему многие не верят в Бога сейчас. Вот почему ваши родные и близкие, ваши мужья не верят в Бога. Они не верят в Бога не потому, что вы неискусный евангелист, не потому, что вы не показали достаточно доказательств вашему мужу неверующему. Люди или ваш муж, или ваши родственники не верят в Бога не потому, что они искали доказательства и им мало доказательств, верить, поэтому они отодвинули Бога. Вот почему они не верят, потому что они возлюбили тьму. Они отдали свое сердце творению вместо Творца. Они возлюбили что-то, что вне Бога. Вот почему они не верят. Потому что они возлюбили всем сердцем, всем разумением, всем своим пониманием не Бога, а тьму. И далее написано, потому что дела их были злые. Человек, неверующий человек, не хочет быть побеспокоенным в болоте греха. Человек, как та самая лягушка, он очень хорошо устроился среди камышов греха. Он там живет, он не хочет, чтобы кто-то его беспокоил. Ему хочется продолжать просто там квакать, в этом болоте, в этой рутине. И если кто-то побеспокоит это болото неверия, он сразу же уходит от этого. Он скрывается, как тараканы убегают от света, как грызуны бегут в норы. Так и человек неверующий, он хочет избежать всякое обличение. Поэтому здесь написано, потому что дела их были злы. И 20 стих то же самое, что и в 19. Смотрите, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету. Причина, почему люди не идут к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Люди не хотят, чтобы кто-то их обличал. А тем более, когда их обличает Слово Божие. Когда Слово Божие обличает человека, человек хочет убежать во тьму. Он хочет укрыться во тьме. Он не хочет, чтобы это стало явно перед всеми. Он не хочет, чтобы грех стал явным перед всеми. Такие люди подобны больному, к примеру, туберкулезом. Они говорят... После обследования врачом. Слушай, врач, тоже, пожалуйста, не говори правду о том, чем я болен. Скажи мне какой-нибудь хороший диагноз, пожалуйста. Не надо обличать меня, но скажи что-нибудь такое, что мне приятно, и я спокойно уйду домой. Врач отвечает, хорошо, у тебя насморк, спасибо. И он уходит, вроде бы успокоив свою совесть. Но на самом деле скрыться от обличения в грехе – это не решение проблемы. Потому что рано или поздно туберкулез разорвет легкие. Рано или поздно грех уничтожит человека. Поэтому лучший выход – это сейчас открыть его. Поэтому это неправильно. В 20 стихе люди неправильно поступают в отношении любви Божией. Они ненавидят свет. Они не идут к свету. Причина, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Интересное наблюдение в 19 и 20 стихе. Посмотрите, как Иоанн очерчивает контраст между любовью к Богу и любовью ко тьме. Он говорит, те люди, которые не уверовали в Иисуса Христа, те люди, которые не обратились с любовью ко Христу, они отрезали себя, и фактически они сказали так: «Бог, я ненавижу тебя». Послушайте, среднего положения нет и не может быть. Мы не должны смотреть, мы должны ясно понимать, что есть люди, которые, может быть, снаружи они просто по-доброму себя ведут, хорошо выглядят, но на самом деле на основании 19-20 стиха, если человек не любит Бога, он ненавидит Его. Поэтому всякий неверующий, он ненавидит Бога. А это значит, он злой по своей природе. А это значит, он желает убить, уничтожить Бога. Нет среднего положения. Это то же самое, как или, либо вы живете, либо умираете. Невозможно быть чуть-чуть мертвым и чуть-чуть живым. Невозможно чуть-чуть любить Бога и чуть-чуть любить тьму. Невозможно... Любить жену, мужья, невозможно любить жену и любить другую женщину одновременно. Либо вы любите жену, а если вы любите другую женщину, значит, вы ненавидите жену. Женщины или жены невозможно любить мужа одновременно и любить другого мужчину одновременно. Либо вы любите своего мужа, либо вы его ненавидите, но любите другого. То же самое здесь. Невозможно любить Бога и тьму одновременно. Либо вы верите в Христа, либо вы открываете свое сердце на любовь Божью, либо вы отворачиваетесь к Богу и говорите: «Я ненавижу тебя». На основании послания к Римлянам 5:5 эта любовь Божья, это агапе, она изливается в сердце каждого верующего человека. Поэтому в Римлянам 5:5 мы читаем: «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Верующий человек посредством Духа Святого может испытывать любовь Божью к другим людям. Я хочу закончить проповедь цитатой одного великого проповедника Арси Спраула. Знаменитый проповедник и богослов, он удачно связывает любовь агапы с плодом Духа, который возрождает. Эти слова – хорошее напоминание каждому из нас. Послушайте, что он сказал. «Плод любви, рожденный Святым Духом, это великая, трансцендентная, отделенная любовь». И дальше он объясняет. «Такая любовь выше обычной привязанности, которая бывает между людьми». Такая любовь, любовь агапы, это не просто привязанность к человеку. Это библейская агапа, которая воспета в 13 главе 1 послания Коринфянам. Одно дело любить любимого, совсем другое – любить своих врагов. Обычная человеческая любовь похожа на золото низкой пробы. Она разбавлена эгоистичными интересами, смешана со свинцом зависти и шлаками низменности. Это непостоянная любовь. В первом послании к Коринфянам Павел рассказывает нам, что любовь не завидует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Такая любовь не считает полученные удары. Такая любовь прощает обиды. Истинная любовь – это не просто воздержание от пьянства, танцев, косметики, кино, игры в карты и тому подобное. И далее он говорит, послушайте, истинная любовь, которая изливается в наши сердца, или истинная любовь к Богу, это не значит, что вы перестанете ходить на дискотеку и перестанете себя украшать, и перестанете вести, одевать там косынки. Он говорит, зависть, вот что вызвало необходимость креста, а не губная помада. Алчность нуждается в искуплении, а не покер. Гордости требуется умилостивление, а вовсе не кино. Некоторые описывают подлинную любовь как необусловленную любовь. Это понятие может быть либо монетой чистого золота, либо позолоченной галькой в мешке фокусника, или истинной правдой, или глубокой ложью. Все зависит от того, что имеет в виду проповедник, который проповедует истину о любви. И далее он заканчивает свою цитату. Проповедник, который снисходительно улыбаясь с высоты своей кафедры, уверяет, что Бог принимает вас такими, какие вы есть, говорит чудовищную ложь. Послушайте, проповедник, который говорит, что Бог принимает вас такими, какие вы есть, говорит чудовищную ложь. И дальше он объясняет, почему. Царство Божье очень строго в своих требованиях. Царство Божье или Евангелие любви не может быть подслащено сахариновой благодатью. Бог не принимает высокомерного человека в его гордыне. Будьте уверены, Бог поворачивает свою святую спину к нераскаявшемуся. Бог проявляет любовь к своим падшим созданиям, однако у этой любви святые требования. Мы должны прийти к Нему, преклонив колени и с искренне раскаявшимся сердцем. Итак, он говорит, любовь Божья имеет условия. В чем условия? Вы должны покаяться, вам нужно смириться и раскаяться в своих грехах, вы должны отказаться от своей гордыни и самомнения. Вот оно условие святой Божьей любви. Бог не принимает вас такими, какие вы есть. Если вы останетесь в гордыне, если вы останетесь жить в грехе, Бог вас не принимает. Поэтому Евангелие от Иоанна 3:16 сужает Божью любовь. Посмотрите вторая половина 16 стиха. «Дабы всякий верующий в Него». Здесь мы не видим «дабы всякий» и точка. Мы видим, дабы всякий, кто верующий. А верующий – это значит послушный Слову. И 21 стих – это будет для нас ободрение. Я надеюсь, что многие из вас так и поступают. Посмотрите 21 стих. «А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». Посмотрите, поступающий по правде. Это кто? Это тот, кто уверовал в Иисуса Христа. Если вы уверовали в Иисуса Христа, вы уже поступаете по правде. И вы понимаете, что только благодаря Богу вы можете делать дела святые и достойные Бога. Если в вашем сердце есть нераскаянный грех, если вы пришли сюда и думаете, что Бог вас принимает без всяких условий, знаете, да, у Бога есть любовь, Он любит весь мир, но спасти Он может только верующих в Его Сына. Давайте встанем, помолимся. Господь, я прошу за каждого здесь, находящегося в этом зале. Я знаю, что есть разные люди. Господь, я прошу, чтобы Ты взращивал верующих, чтобы Ты укреплял нашу веру в Тебя, чтобы мы понимали Твою Божью любовь и все более и более откликались на Твою любовь, которая охватывает весь мир. И поэтому, Господь, сохрани нас от того, чтобы мы судили неверующих людей, чтобы мы как-то с презрением относились к другим национальностям. Дай нам также нелицеприятно относиться к людям, как Ты. В то же самое время, Господь, дай нам ценить привилегию, что мы оказались в числе верующих. Потому что любовь Божья имеет цель спасти от погибели. Господь, эту цель Ты достигаешь, Ты обуславливаешь эту цель верой. Ты хочешь спасти нас посредством веры. Поэтому прошу, Господь, укрепляй нашу веру в Тебя. Сохрани нашу веру, потому что много есть атак в этом мире на нашу веру. Есть много причин усомниться в Тебе. Сохрани нас до конца в вере в Твоего Сына. Молю за тех, которые до сих пор еще раздумывают, прийти к Тебе или нет, принять крещение или нет, следовать за Тобой или нет. Я прошу, Господь, покажи все это безумие неверия. Покажи, как это неправильно, как это подло обращаться на дар любви к миру, ко тьме и любить грех. Как это неправильно, безумно, как это низко. Я прошу, Господь, чтобы Ты привел к покаянию каждого, кто не верит в Тебя. Пусть каждый смирится и уверует во имя Единородного Сына Божьего.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8-917-81-03-595. Да благословит вас Бог!